Продолжаем исследовать историю Древнего мира. В прошлый раз, когда мы прощались, я по запальчивости сказал, что до встречи в Древней Греции, архаической Греции, мы обязательно там встретимся. Я даже не ошибся. Дело в том, что в Грецию мы обязательно вернемся, потому что куда там без Греции. Но уже в следующем блоке наших с вами встреч, потому что мы должны вот постепенным образом закончить историю древнего мира, именно древнего, то есть заканчивая эпохой бронзы. А из эпохи бронзы у нас неохваченными остались две большие и важные территории планеты Земля. И ближайший из них к нам Китай. Потому что мы договорились, что Китаем мы закончим, по крайней мере, евразийскую часть истории, так как Китай стоит несколько на особицу от многих других культур. Ну и в самом завершении поговорим об Америке. А пока Китай. Про Китай мы будем говорить не один раз, потому что мы бы и за 21 раз не осилили. Так, забегая вперед, скажу, слишком обширная тема. Но не говорить о нем нельзя. И я хотел бы начать не с разговора о китайской истории, а с разговора о том, что такое история Китая. И вот почему, зачем я так вдумчиво собираюсь предуведомить наши беседы именно об этой теме. Ну, просто потому, что Китай – это единственная территория на планете Земля, где развитие китайской культуры, развитие собственной автохтонной эндемичной культуры не прерывалось какими-то внешними уничтожающими воздействиями. Да, Китай неоднократно завоевывался, Китай неоднократно был раздроблен, но тем не менее, вот появляется китайская культура, появляется китайский язык, и они постепенно развиваясь, эволюционируя, обретая все новые черты, наконец получая письменность, доживают до нашей эры, а потом и до наших дней. И поэтому невероятно интересно и невероятно важно, я бы сказал, даже эталонно для людей, которые интересуются историей, посмотреть на вот такую непрерывность. Потому что других таких у нас больше нету. Какие бы усилия ни тратили македонцы с греками для того, чтобы доказать, что вот современные греки – это прямо наследники минойской цивилизации, нет ни в коем случае, это не совсем одно и то же. Было несколько этапов, когда цивилизация прерывалась на данной территории. И поэтому современные греки все-таки это феномен больше средневековый, чем древний. С китайцами так не получится. То же самое. Какие бы усилия Саддам Хусейн в свое время не прикладывал для того, чтобы доказать, что Ирак – это прямой наследник и персидской, и ассирийской, и вавилонской, и шумерской цивилизации, шумеро-аккадской цивилизации, все-таки это спекуляция. С китайцами это не совсем так. Поэтому о Китае нужно говорить отдельно, и нужно говорить, как бы мы, наверное, могли выразиться, с большим замахом. И вот сегодня мы такой замах и попытаемся сделать. Что такое история Китая и для всех окружающих? С одной стороны, ее изучать безумно интересно, ну, просто потому что она жива до сих пор, эта самая история. С другой стороны, невероятно сложно. Почему сложно? Да просто потому что китайцы очень долго, не во времена товарища Мао или товарища Дэн Сяопина, не во времена последних императоров, эта традиция идет из глубины веков, считали, что все, что Китай, вот то место, где они прямо сейчас проживают, это и есть Китай. И был он таковым, внимание, когда? Всегда. Как называется Китай по-китайски? Джан-го. Джан – это значит нечто серединное, находящееся в центре, посередине. Го – страна. Серединная страна, серединное государство, или, как китайцы еще иногда настаивают на переводе, серединная империя. А все остальное на периферии. И поэтому все, что было в Китае, и есть китайское. Когда открыли, например, находки древнего человека синантропа в Китае, ну так его вот чуть-чуть не записали, собственно говоря, в китайцы. Ему почти паспорт этому синантропу выдали. Ну, потому что он живет, точнее, жил 500 тысяч лет назад на территории Китая. Значит, он китаец, правильно? И поэтому, что бы ни происходило на территории современного Китая, сразу включается в собственно китайскую историю. В частности, археология, которая поправила, откорректировала и даже отменила многие устоявшиеся понятия о том, что такое китайская история, была долгое время синоцентрично истолкована. То есть, китае-центрично, сино, Китай, если мы говорим в европейских терминах. Вот, опять же, кота. Китайцы думали, что первые приручили раньше египтян. Это, кстати, никаких шуток. Это считалось одной из их прям важнейших заслуг. Хотя находки кошек, да, возможно, домашних в Китае довольно редки, если мы говорим о древности. Египтяне в этом отношении, судя по всему, были впереди планеты всей, в том числе китайской. Не так давно, еще в 60-е годы, на научных конференциях, если вдруг выходил человек и говорил, археолог, чисто археологический доклад читая, не имея в виду вообще ничего политического, что лошадь одомашнили не в Китае первой, то китайская делегация вставала и уходила. О чем можно говорить с такими людьми, которые говорят такие глупости? Ну, это же явно не ученые, а какие-то шарлатаны. То есть, все было в Китае. Раньше, лучше, больше. И китайцы себе даже при помощи археологии, которая вообще-то отменяет многие мифические представления об истории, добавляли уверенно лишние 1500 лет истории. Хотя китайская история настолько древняя, что плюс-минус 1500 лет, честно говоря, тут большой роли не играет. Тем не менее, синоцентричное понимание археологии. То есть, проповедовалось, что китайская культура, которая в конце концов наследовала всю территорию современного Китая, исходила из единого центра. Вот была некая самая древняя точка, где жили какие-то предки, прапрапрадеды, прапракитайцев, которые придумали некие вещи от керамики до домашнего проса, риса и так далее, и стали распространять постепенно ее вокруг себя, вовлекая таким образом менее культурные народы в культуру, собственно говоря, высокую, которая стала, в конце концов, китайской. Однако мы сейчас должны в главе с нашими китайскими коллегами, которые занимаются, естественно, больше и лучше всех историей Китая, отмести данную концепцию. Почему? Потому что мы видим археологические культуры, очень старые, которые есть на территории Китая, и точно такие же, родственные им, но более древние археологические культуры происходят с территории, которые однозначно китайской не принадлежат. Например, из внутренней Монголии. Или, например, с крайнего юга Китая, где уже не очень понятно, собственно говоря, тут жили предки современных каких-то китайцев или проживали здесь предки современных тайцев, например. И причем, скорее всего, второе. Причем эти культуры одновременно находят такое количество, что сейчас китайцы склонны, конечно, к поэтизации, говорят, что вместо китайского центра было звездное небо. То есть было много-много ярких культурных вспышек, которые в конце концов слились в одну вот такую серединную звезду первой величины, которая называется Китай. Это первое. То есть, заметная политизация китайской истории, которая влияет на, собственно говоря, китайское историческое прочтение. Если мы возьмем переводные или, собственно, китайские работы, особенно старые первой половины середины 20 века, мы однозначно попадем под некий гипноз такого рода представлений. Причем очень логично изложенных, возникает соблазн в них поверить. Хотя, повторюсь, современная историография отрицает, если не большинство, то очень многие подобные воззрения. Вторая сложность в истории Китая. Дело в том, что китайская история – это то, что китайцам на протяжении не столетий, а, внимание, тысячелетий заменяло религию, по большому счету. Почему? Потому что религия в Китае была всегда. От самого примитивного тотемизма, анимизма, фетишизма и шаманизма, который процветал там в древности, до вполне развитых даосизма, конфуцианства и буддизма, которые имеют место прямо сейчас на территории Китая, конечно, в несколько видоизмененном виде относительно своих древних истоков. Религия была всегда, но китайцы всегда к религии относились очень прагматично. Если мы сейчас посмотрим или поговорим с китайскими даосскими монахами, например, или с буддийскими монахами, ну вот если уже упомянули даосских монахов, то в любом крупном даосском монастыре, да и не только в крупном, можно наткнуться на гневный монолог даосского монаха, что приходит китаец в монастырь, кланяется даосскому божеству и говорит «О Будда Амидафа», то есть «О Будда Великий». Хотя это явно совершенно не Будда, он даже не знает, кто это. Ну, просто потому, что истукан сидит, улыбается, руки на животе, явно Будда. И вот он в даосском монастыре произносит некие буддийские моления. И наоборот. То есть, для китайцев не было такого накаленного религиозного чувства никогда. Религиозные войны в Китае вообще неизвестны до уже нового времени, до восстания тайпинов, до войны тайпинов и до мусульманского восстания в середине 19 века. Что связано с проникновением, собственно, авраамических религий, то есть и христианство в случае Тайпинской войны, и мусульманство в случае с исламским восстанием. До этого китайцы просто не знали от такого рода явлений. Но что такое китайская история для китайцев? А каждый китаец, понимаете, не в средние века, а еще в древности слушал истории о своих императорах, о своих героях. Приходили сказители в деревню и предоставляли китайскому крестьянину, 98% населения Китая было крестьянским, не только в древности, но еще и совсем недавно, безграмотным населением или очень ограниченно грамотным. И развлечения были очень культурные, я имею в виду, конечно, развлечения были очень не широкого спектра. И вот приходил сказитель, рассказывал о древней истории. И китайцы эти истории заучивали наизусть. И таким образом, абсолютно безграмотный китайский крестьянин, да, мифическое, но имел представление о Китае тысячи лет до нашей эры, полутора тысяч лет до нашей эры, просто потому, что это вместо кино было. И высшим достижением вообще китайского мальчика, в том числе из крестьянской семьи, было какое? Стать чиновником. А чиновником в Китае можно было на протяжении многих-многих веков стать только одним способом – сдать императорский экзамен на должность чиновника. То есть, нужно было получить некое образование. Это было невероятно тяжело, и для того, чтобы крестьянский ребенок попал в чиновники хотя бы низшего ранга, целая деревня его содержала, вкладывалась в него, кормила, платила за обучение, что в конце концов он мог сдать экзамен. Но какой экзамен? Сейчас бы мы сказали, что это историко-филологическое образование. То есть, одним из необходимейших наук для китайского чиновника было знание собственной истории. Да, конечно, если мы говорим про средние века, про античность, эта история строго мифическая. Но вы представляете, что китайский какой-нибудь начальник над амбарами в 4 веке до нашей эры изучал историю о том, что было за тысячу лет до него. И тот же самый начальник над амбарами в 14 веке, уже нашей эры, изучал точно такую же историю. И таким образом чиновники сами продуцировали изучение истории. Более того, когда чиновник уходил на пенсию, считалось невероятно хорошим тоном сесть и написать историческое сочинение. Пускай маленькое, пускай строго комперативное, когда он брал там 5-6 книжек, собирал из них самое интересное и на полях делал приписки. Я так не думаю, а вот это вот позвольте поверить вот в такое. Это все равно очень поощрялось. Поощрялось и его согражданами, и его начальством, потому что это очень хорошо, когда чиновник изучает и разрабатывает собственную историю. Это его вообще служебная обязанность, по большому счету. И поэтому вторая сложность в том, что от Китая нам досталось чудовищное количество источников. И если мы говорим не совсем про глубокую древность, то скомпилировать все эти источники в одной голове почти невозможно. Ну, или придется скакать по каким-то совсем уже верхам и корешкам, не углубляясь. Просто потому, что текста очень много. И вот тут третья сложность, потому что китайцы говорят, что вообще-то у них письменность одна из самых древних в мире. Скорее всего, самая, конечно же, древняя. Почему? Потому что какие-то значки на территории современного Китая, на керамике, на костях, на редко сохраняющихся бамбуковых палочках, на, очень важно, лакированной деревянной посуде, появляются, опять же, в очень глубокой древности. Судя по всему, они ровесники, а может быть, даже немножко старше, самой древней шумерской письменности. То есть, где-то около 3-3,5 тысяч лет до нашей эры, 5-5,5 тысяч лет назад. Однако это совершенно очевидно никакое не письмо. Да, в разных местах Китая были некие знаковые системы, но письмом они считаться не могут просто потому, что письмо от просто знаков отличается ровно тем, что письмо понимают все, а знаки, скорее всего, только тот человек, который их нанес, или он и его ближайшие родственники. Тут спекуляция ровно на одном строится, что эти значки очень похожи на некоторые детали современных китайских иероглифов. В самом деле, очень похожи. Не все, конечно, но встречаются пугающие совпадения. И когда смотришь на буковку, современный иероглиф, современный китайский, и, например, на значки на керамике археологической культуры Лунцзянь, есть соблазн, серьезный соблазн сказать, смотрите-ка, иероглифы-то уж тогда были. Нет, конечно, это не так. Образование иероглифической письменности в Китае эта история очень длинная, в самом деле очень древняя, но, конечно, нет, она ни в какое сравнение не идет с шумерской письменностью. Вот. Но появляется она довольно быстро и развивается в очень серьезную, знаковую систему, которая прямо сразу массово начинает использоваться для записи информации. Хотя строго религиозно-магической, потому что первые записи делались на ритуальных гадательных костях. Мы об этом отдельно будем говорить. Пока просто обозначу. Где записывалось, что жрец совершает такое прошение во время гадания. Что будет, скажем, через месяц? Дальше нужно было записать. Что через месяц произошло, то есть гадание сбылось или нет, потом кости не выбрасывали, а складывали вместе, причем по дням. Гадали каждый день, иногда не по одному разу, это важно. И так как кость – это очень долговечный в земле материал, то мы сейчас имеем огромные архивы возрастом где-то около 1500 лет до нашей эры, когда не по годам, не по месяцам, а по дням уложены вот эти самые гадательные запросы. Причем система вычислений этих дней была очень сложная, об этом мы тоже будем отдельно говорить, 60-ричная, забегая вперед, скажу, как у шумеров. Причем появилась она именно так же, как у шумеров, совершенно самостоятельно, но корни явления одинаковые. Тут никаких сомнений совершенно нет, оно чисто математически, даже не так, не математически, а арифметически проверяется. А опять же, об этом позже скажем. Так вот, Китай имеет очень длинную письменную историю, невероятно длинную. И тут как раз вот та самая сложность, о которой я хотел сказать, потому что самые древние китайские развитые письменные системы – это эпоха Шан. Мы примерно говорим о временах 15-13 веков до нашей эры, когда они появляются в развитом виде почти одновременно, одномоментно по историческим меркам. Эта письменность расшифрована приблизительно на треть, причем ее читают довольно уверенно, невзирая на то, что 6% не расшифровано. Почему? Потому что огромное количество топонимов, гидронимов, имен собственных, которые, собственно, даже не нуждаются в специальной расшифровке. Так вот, не очень понятно, а китайский ли это язык. То есть, да, это находится на территории Китая. Да, родственность современной китайской иероглифической письменности несомненная, но не ясна, так как иероглиф – это же что? Это не буква. С буквами все понятно. А вот иероглиф – это пикто-идиограмма, а значит, за картинкой может быть абсолютно любое звучание, и непонятно, это китайцы на нем говорили или нет, китайский ли это язык или нет, потому что с последующей эпохой, эпохой Джоу, о которой мы тоже будем говорить чуть позже, там все ясно, это 100% китайцы, это 100% китайский язык, да, очень древний китайский, но тем не менее, это китайцы, это их письменность, это их люди, а вот Шан... Такой ясности до сих пор нет. И есть далеко не нулевая вероятность, что шанцы не были предками современных китайцев. Хотя, конечно, родственны им культурно. И вот отсюда четвертая сложность. Мы имеем в Китае огромное количество, невероятное количество самых разных археологических культур. Причем на позднем археологическом этапе культур письменных. И есть огромный соблазн. Так это же все какие-то родственники, потому что в самом деле они невероятно похожи друг на друга. Да, имеются очень большие отличия, но нет сомнений, культурно это родственники. Так может вообще это все китайцы? Ну, сейчас же мы же знаем, что вот есть пятно на карте красного цвета, и там проживают китайцы, невзирая на то, где они живут, в Тибете, на границе с Монголией, на полуострове Шандун, или в Пекине, или в Шанхае. Это все китайцы. Может, и раньше так было? Ну, просто потому, что Китай есть, у Китая очень древняя непрерывная история, так значит, есть, опять же, не нулевая вероятность того, что всегда так было. Нет, так было не всегда. Далеко. В древности, судя по всему, мы не имеем, да нет, не судя по всему, а 100%. Это вот редкий случай, когда мы можем утверждать что-то со 100% вероятностью, вот на 100% мы не имеем непрерывности, собственно, китайской цивилизации и как чего-то слитного. Да, там были ее зародыши, но нет, далеко не весь Китай был, собственно, китайским. И следующее наше занятие можно будет назвать Китай до Китая, как у нас была Греция до Греции и Индия до Индии, вот Китай до Китая. Просто потому, что люди, которые используют совершенно одинаковую или очень похожую археологическую культуру, даже, возможно, схожие письменные знаки могут при этом говорить на разных языках, Потому что, повторяю, за протоиероглифом, и тем более за иероглифом, можно ставить вообще любое звучание. Совсем. И язык может быть категорически разный. Так вот, у них может быть разный язык, разное этническое происхождение, и они могут быть друг другу даже напрямую враждебны. То есть, это разные народы с разными укладами, которые отличаются друг от друга, но не очень сильно в археологии. И вот в этом еще одна огромная сложность в изучении Китая, о которой нам придется говорить в последующем, с постоянными оговорками, что возможно это так или нет, просто потому что огромная часть китайской истории бесписьменна. Хотя мы вроде бы привыкли считать, что Китай это всегда серьезная письменность и запись всего, чего только можно. Да, безусловно, но в куда более поздний период. Если мы говорим о древности, а мы говорим именно о древности, всегда остаются вопросы, так ли это было. В том числе и о том, какие конкретно китайские культуры, древние китайские культуры, собственно говоря, предшествуют современному Китаю. Совершенно очевидно, далеко не все. Ну и последнее. Мы опять должны вернуться сначала к археологическим, а потом к письменным источникам. То есть, это опять проблема источниковедения. Первое – археологическое. На территории Китая проводилась масса и проводится масса археологических раскопок. Собственно, современное понимание китайской истории, оно только и возможно стало в полном смысле с началом планомерной археологической разработки данной территории. Но теперь китайские археологи копают только тогда, когда нельзя не копать. То есть, когда строят какую-нибудь очередную плотину, очередной мост, очередную дорогу, проводятся охранные раскопки, чтобы просто не погубить археологические культуры, которые находятся в поле перспективного строительства. Да, на юге Китая, например, где огромный экономический рост, именно поэтому копают много, много строят. В центральном северном Китае все меньше и меньше. А есть места, которые прямо запрещены к современной археологической разработке. В первую очередь, это царские мавзолеи многочисленные. Самый известный из них, конечно же, это великолепная гробница императора Цинь-Шихуана, откуда происходит та самая знаменитая терракотовая армия. Так вот, периферия мавзолея разрешена к раскопке, сам мавзолей строго запрещен. И так сотни мест в Китае запрещены к археологической разработке. Просто потому, что китайские ученые считают, что современный уровень археологической науки не позволяет адекватно раскапывать столь ценные объекты. Поэтому пускай они постоят еще под землей, ну сколько, 50 лет, 100, 200 лет. Для китайцев это очень мало. И 200, и 300 лет китайцы подождут. А мы с вами не узнаем, что там внутри. Потому что вскрытие настолько знакового археологического памятника может одним ударом перевернуть все понимание о Китае вообще. Потому что хорошим тоном, судя по многочисленным упоминаниям в источниках письменных, считалось положить вместе с императором библиотеку. Я не говорю о каких-то там ценностях в виде золота, серебра, оружия, утвари. Да, это, конечно, очень интересно. Но в любом из запрещенных к раскрытию китайских мавзолеев может оказаться библиотека из десятков, а может быть даже сотен книг, которые сразу перечеркнут все, что мы в подробностях столько лет изучали о Китае и с уверенностью утверждали. То есть, там могут быть книги, может быть какой-то деловой архив, а может быть и то, и другое вместе. Поэтому мы все с замиранием сердца и с легким ужасом ждем, а что же будет, когда китайцы по-настоящему возьмутся за свою археологию. Это проблема памятников археологических, а есть проблема памятников письменных, потому что вся китайская история, как ты ни поверни ее, находится под огромным таким гигантским слепящим прожектором произведения отца китайской истории, китайского Геродота Сыма Цяня. Это придворный ханьский историограф, который родился где-то около 145 года до нашей эры, умер где-то около 86 года до нашей эры, то есть второй первый век до нашей эры, который оставил первую фундаментальную многотомную работу истории Китая от легендарных правителей, от происхождения человека, от потопа буквально до современных ему дней. Причем историограф это был уже далеко не в первом поколении, человек, обладавший огромным по своему времени образованием и великолепным слогом. Поэтому не учитывать историю Сыма Цяня мы не можем. И да, это один из основных, пускай комперативных, но очень больших источников. Но при этом та же археология там говорит, что особенно в древнейшей части Саймоцянь бессовестно врет. Ну, не потому, что он хотел соврать, он просто не знал, и он транслировал некие мифы для нас. И при этом не поверить Саймоцяню очень сложно. Настолько здорово, логично, стройно и складно он излагал свои сочинения. На самом деле, потрясающее чтение, даже в переводе с китайского, я каюсь, по-китайски не читаю, но даже то, что читаешь по-русски или по-английски, написано, даже, повторяюсь, через посредство переводчика настолько здорово, что его хочется читать, ему хочется просто верить. Что? Внимание, в науке строго запрещено. Верить в науке нельзя ничему и никому. Тем более письменному источнику, который даже если, мы об этом с вами говорили, начиная наши беседы вообще, даже если автор собирался изложить строго объективную правду, строго объективную истину, он так или иначе ее интерпретирует. Поэтому туда могут вкрасться, пускай незначительные, а может быть и очень значительные, чисто когнитивные искажения. Автор что-то не так понял. Автор все отлично понял, но не смог в полной мере передать. Или, возможно, автор злонамеренно лгал для того, чтобы пустить тень на плетень по тем или иным политическим ли, идеологическим ли, религиозным ли соображением. Все это приходится историку вскрывать. И вот с Китаем это, конечно, огромная проблема. Возвращаемся в начало нашей сегодняшней беседы. Из-за исполинского объема источников, которые мы имеем. Ну и подпункт 5а, говоря о сложностях. Да, источников очень много. И у нас масса источников, которые происходят, например, из эпохи 17-18 века нашей эры. Понятно, что они не могут быть абсолютно и даже в большей части релевантны древней истории, о которой мы с вами рассуждаем. Ну, потому что тогда эти парни не знали ни археологии, не знали современных методов исторического исследования, но они при этом знали источники, которые для нас навсегда утрачены. То есть перед ними были некие хроники и артефакты, которые в буре времен пропали для нас, а эти парни их видели и имели возможность записать что-то, чего мы иначе не узнаем. И поэтому, представляете, говоря о глубокой древности, нам приходится в том числе исследовать источники 17-18 веков. Иначе просто никак. Чем больше мы прочитаем, тем лучше. Хотя 99% информации, которая там изложена касательно древних времен, зачастую это просто некий мифологический мусор, который писали в угоду некой идеологии, в угоду неким современным себе представлениям. Ну и завершая о том, что такое китайская история для Китая, нужно сказать, опять же, это еще одна причина, почему я целую беседу из нашего, в общем-то, большого, но совсем не бесконечного хронометража выделил для такого введения, просто потому, что если мы говорим об истории Китая, это, опять же, довольно уникальный, да, может быть, и просто уникальный в мировой истории случай, невозможно понять вообще китайской современной, новоновейшей истории, и особенно каких-то текстов больших и слитных. Неважно, писал их Мао Цзэдун или товарищ Дэн Сяопин. Вот буквально при нашей с вами жизни. Если мы не знаем китайской истории до Великого Юя, до легендарного основателя династии Ся, до того человека, который в представлении китайцев остановил всемирный потоп. Ну, это такой китайский Ной, условно говоря, очень условно. Просто потому, что все, абсолютно все китайские современные тексты, которые что-то вообще говорят о мироустройстве, неважно, экономике, политике, финансов, в теоретическом смысле, философии, опираются на весь, абсолютно весь корпус текстов, который был до него, например, до товарища Дэна. То есть, невозможно понимать современной китайской истории, не зная древней истории. Они настолько неразрывно связаны. Все там цепляется, как шестеренки, зубчиками друг за друга. С одной стороны, это потрясающе интересно, для этого и нужна наука истории, а с другой стороны, конечно, в этом огромная сложность. Но, повторяюсь, я специально говорю чисто теоретические рассуждения на протяжении уже почти получаса, именно потому, что мы никогда не поймем по-настоящему китайской истории, не зная его древности. И это великолепная иллюстрация того, что есть наука история. Самая первая наша с вами беседа. История – это не наука о прошлом, а наука о становлении настоящего в прошлом. Чему примером является история Китая. На сегодня все. В следующий раз поговорим о доисторическом Китае.